Сейчас я вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Семидесятилетие со дня рождения Иосифа Бродского. Вымогательство денег у семей погибших шахтеров Распадской. Выступление Михаила Касьянова на суде по делу ЮКОСа. Итоги Каннского кинофестиваля. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. 24 мая великому русскому поэту, лауреату Нобелевской премии по литературе Иосифу Бродскому исполнилось бы 70 лет. В Петербурге, где поэт родился и жил до эмиграции, отмечают этот юбилей и бережно хранят память о поэте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Юбилейных мероприятий в городе было много. В середине мая прошли международные юбилейные литературные чтения, посвященные Бродскому. Были представлены 10 новых книг о поэте. Среди них Иосиф Бродский, литературная биография, Венеция Иосифа Бродского, Иосиф Бродский в Литве, Иосиф Бродский в Швеции. Демонстрировались документальные фильмы, открывались выставки. Естественно, изданы книги самого поэта, как переиздания, так и первые публикации. Впервые изданы в России два сборника философских эссе Бродского, составленных автором, прежде издававшихся только по-английски. Один из них называется «О скорби и разуме». В него, среди прочих, вошла Нобелевская лекция и знаменитая похвала скуке. В другой сборник «Меньше единицы» вошло известное эссе «Полторы комнаты», давшее название фильму о поэте. В эти дни на юбилейные торжества съехались ученые и литераторы со всего мира. Они делятся не только результатами своей работы над текстами поэта, но и живыми воспоминаниями о нем, что не менее важно, говорит критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова.
Несколько раз я была в гостях у Бродского, мы говорили часа три, и он с огромным интересом спрашивал меня о том, что происходило тогда в России, он спрашивал о поэтах, мы с ним придумали премию, но это пока, вот как он запретил там на 50 лет, я не могу пока сказать, потому что это очень остро. То, что он говорил об этой поэтической премии до сих пор. Я счастлива, что я пила чай, приготовленный руками Бродского, у него там на втором этаже. И что у меня есть личное впечатление о нем, о его кошке Миссисипи, о его доме. Он производил впечатление очень здорового человека, необыкновенно обаятельного, хотя это был уже фактически последние годы жизни.
24 мая, в день рождения поэта, юбилейный вечер пройдет в Доме кино. На нем будет представлен фотоальбом «Иосиф Бродский», будет показан фильм «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину», пройдет встреча с актерами Сергеем Юрским и Алисой Френдлих, говорит поэт Виктор Куле.
Был период, когда очень модным было всячески топтать и отстраняться от Иосифа Саныча у определенных литературных масс актуальной поэзии. После ухода каждого большого поэта всегда происходит смущение среды, отталкивание, притягивание, что-то еще. Бродский имел не только свою интонацию, он имел некий свой месседж. Вот эта нейтральная интонация, она основывалась не только на какой-то вокабуле его, да, она основывалась на очень твердых strong opinions, как у Набокова. И вот об этом, наверное, сейчас надо писать, об этом надо думать.
Отмечает юбилей Бродского и журнал «Звезда». Третьим изданием книги Валентины Полухиной «Иосиф Бродский. Глазами современников» и большим разделом в пятом номере журнала. Среди публикаций – воспоминания шведского филолога, друга Бродского Бенгта Янгфельда и письма Льва Лосева. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
К 70-летию со дня рождения Иосифа Бродского мы подготовили небольшую подборку фрагментов интервью и стихотворений, записи которых хранятся в архиве «Радио Свобода». Итак, звучит голос Иосифа Бродского.
Ну, сам по себе я занимаюсь тем, чем я занимался более-менее всегда, когда, значит, вот выдаю свободное время, я просто более-менее сочиняю стишки.
Это интервью прозвучало в эфире «Радио Свобода» в 1977 году. Корреспондент нашей радиостанции посетил Иосифа Бродского в его доме в Ан-Арборе. Качество записи, увы, оставляет желать лучшего.
И наша публика – это ведь весь русский народ. Что я могу сказать всему русскому народу? Терпимость просто. Вот что может единственное спасти мир. Зло начинается именно тогда, когда один человек думает, что он лучше другого человека. И когда вам говорят, что одна система лучше другой системы, это сеет довольно скверные зерна. Единственное, что бы я хотел, чтобы соотечественники стали более терпимы по отношению к тому, что им не нравится. Хотя, надо сказать, что они терпят уже довольно. Они вынесли на своих плечах довольно много. Ну, как я могу говорить, кто я такой, чтобы говорить, обращаться ко всему русскому народу? Невозможно. В конце концов, то, что я могу сказать русскому народу, я могу сказать ему только то, что я могу сказать себе.
В этих грустных краях все рассчитано на зиму, сны, стены тюрем, пальто, туалеты невест, белизны, новогодние напитки, секундные стрелки, воробьиные кофты и грязь по числу щелочей, пуританские нравы, белье, и в руках скрипачей деревянные грелки.
В 81-м году Игорь Померанцев побеседовал с Иосифом Бродским об английском поэте Джонни Донни, которого Бродский переводил. Вот фрагменты того интервью.
В 64-м году я получил свои 5 лет, был арестован и сослан в Архангельскую область. И в качестве подарка, то есть связанного с этим событием, ко дню рождения, по-моему, Лидия Корнеенчуковская прислала мне, видимо, она взяла в библиотеке своего отца, издание Донна's Modern Library, то есть современная библиотека. Собственно, тут я его и начал всерьез читать. У Донна, не то чтобы я научился, но мне ужасно понравился у него этот перевод небесного на земной, да, то есть перевод бесконечного в конечный, да. То есть, по сути дела, вообще все, то есть, это не слишком долго, нет?
Нет.
Это довольно все интересно, потому что тут масса еще можно сказать. Дело в том, что на самом деле, это вот как Цветаев говорил, голос правды небесной против правды земной. Но на самом деле речь идет не столько против, сколько перевод правды небесной на язык правды земной, то есть явление бесконечных в язык конечный, да. Поэт, он прежде всего, поэт занимается, в общем, переводом одного на другое, как я вам уже сказал. Все, что попадает в поле его зрения, это, в конце концов, материал. То есть поэт, на самом деле, язык не его инструмент, а он инструмент языка. То есть язык относится к материалу, в общем, с известным равнодушием, да. С точки зрения языка, а поэт – слуга языка, да, иерархии между реальностями, в общем, как бы не существует.
«Меня упрекали во всем, окромя погоды». И сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром, не видя, как войско под натиском ширпотреба бежит, преследуемо пером. Когда вокруг больше нету того, что было, неважно, берут вас кольцо или это блиц, так школьник, увидев однажды во сне чернила, готов к умножению лучиных таблиц. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего может небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня.
Это была подборка фрагментов интервью, стихотворений, записи, которые хранятся в архиве «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации о вымогательстве половины суммы компенсации у вдовы одного из погибших горняков шахты «Распадская» в Кузбассе. В Ираке сегодня погиб американский солдат. Общее число военнослужащих США, убитых с начала вторжения в Ирак в марте 2003 года, достигло 4400. Оппозиционный политик Михаил Касьянов выступил в суде по делу ЮКОСа и заявил, что считает абсурдными обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, выдвинутых против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. С сегодняшнего дня возобновляются авиаперелеты между Россией и Грузией. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Американский Чарльз поверх барьеров». Ведет программу Александр Генис. Вот некоторые темы этой программы. Музыкальное приношение Соломона Волкова к юбилею Бродского. Книжное обозрение Марины Ефимовой «Война физиков» к истории атомной бомбы. «Пятно на совести. Разлив нефти и энергетическая политика США». Репортаж Владимира Абаринова. Программа «Поверх барьеров. Американский час» выйдет в эфир в 21 час по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовил Игорь Померанцев. Игорь рядом со мной в студии. Игорь, главная международная тема – это вновь обострившиеся отношения между Северной Кореей и Южной Кореей. Они на грани конфликта. Нынешнему витку напряженности предшествовало потопление южнокорейского военного корабля, гибель 46 южнокорейских моряков. Международная комиссия установила, что южнокорейское судно было подорвано северокорейской торпедой, и это привело к такому нагнетанию напряженности. Что по этому поводу пишет западная пресса?
Прямые вопросы, связанные с конфликтом, ставит агентство Reuters. Ставит и отвечает. Вопрос первый. Будет ли война? Ответ. Большинство экспертов считает, что война маловероятна, но это зависит от Южной Кореи и ее готовности применить силу. Вооруженные силы Северной Кореи оснащены устаревшими вооружениями, что приведет к полному и быстрому разгрому Пхеньяна. И это хорошо понимают северокорейцы.
Но что можно сказать о гипотетическом ядерном оружии Северной Кореи?
Эксперт агентства Reuters считает, что хотя Северная Корея проводила ядерные испытания, вряд ли у нее в арсенале есть атомные бомбы. К тому же, едва ли северокорейцы в состоянии оснастить ракеты ядерным оружием. Еще надо учесть, что у северокорейцев устаревший военно-морской флот советского образца. Он не устоит против ультрасовременного флота и авиации Южной Кореи. Все же Южная Корея ясно дала понять, что не намерена мстить за гибель своих моряков. Но риск остается, поскольку конфликт может вспыхнуть в местах дислокации вооруженных сил обеих стран. К тому же Северную Корею может не на шутку испугать наращивание американских вооруженных сил в зоне конфликта.
Игорь, а агентство Рейтер отвечает на вопрос, зачем вообще Северной Корее понадобилось топить южнокорейский корабль? Какова логика действий Ким Чен Ира, северокорейского диктатора?
Да, Рейтер считает, что южнокорейский корабль был потоплен по прямому приказу Ким Чен Ира. Это было местью за инцидент в ноябре, в результате которого был нанесен ущерб северокорейскому судну. Возможно, Ким Чен Ир также пытается отвлечь внимание от катастрофической инфляции в Северной Корее. По слухам, эта инфляция вызвала протесты населения. Сворачивание южнокорейской помощи в 2008 году усугубило экономический кризис. Добавьте к этому санкции ООН, введенные в прошлом году в ответ на проведение испытаний ядерного вооружения в Северной Корее. Санкции ударили по экспорту вооружений из Северной Кореи в другие страны, платившие Пхеньяну твердой валютой. В Южной Корее опасаются, что Ким Чен Ир может пойти на еще большее обострение, чтобы добиться уступок со стороны Юга и других соседей. Таково мнение агентства Reuters.
Ну что же, закончим с этой темой Северной и Южной Кореи и поговорим о России, о российской теме. Есть ли какие-то публикации на эту тему в западной прессе?
Британский еженедельник Observer пишет о книге-альбоме английского коллекционера Дэвида Кинга, которая называется «Красная звезда над Россией. Визуальная история Советского Союза». Кинг – человек известный, особенно в среде коллекционеров. Его дом, пишет Observer, это своего рода музей, собрание артефактов, рассказывающих о запутанной истории СССР. Его политические симпатии можно назвать троцкистскими, однако он всегда готов к открытой дискуссии.
Игорь, а кто рецензирует это издание?
Солидный английский историк Роберт Сервис. Я приведу несколько цитат из его рецензии, опубликованной в Observer. «Хорош чайник с изображением Троцкого. Кинг купил его у члена британской компартии, когда она переживала финансовый кризис. После высылки Троцкого из СССР в 1929 году поставить такой чайник на стол в Москве было бы равносильно самоубийству». Вообще, советская пропаганда промывала мозги своим гражданам даже за обеденным столом, не говоря уже о заводах и колхозах. Единственный побочный положительный эффект тотальной промывки мозгов – профессиональная занятость советских художников. В книге-альбоме Кинга опубликована поразительная фотография Надежды Крупской, страдавшей базедовой болезнью. Фотограф гуманно прикрыл распухшую шею вдовы Ленина платком и снял Крупскую без вспышки. В результате на фотографии получилась леди Макбет русской революции, а не унылая училка, как ее было принято изображать. Особенно интересны снимки революционного периода. На самом деле советская власть боялась пролетариата. В 1918 году рабочие голосовали против большевиков, и потому выборы были признаны недействительными. Дэвид Кинг буквально спас от забвения снимки, на которых демонстранты с сомнением и даже скукой слушают воспаленные речи комиссаров. Благодаря этим снимкам понимаешь, что в дни захвата власти большевиками трамваи ходили, как ни в чем не бывало, школы работали, люди ходили на службу, не подозревая, что в Петрограде происходят события мирового значения. Что до чайника с изображением Троцкого, то Дэвиду Кингу, если он решит воспользоваться им по прямому назначению, лучше всего заварить любимый сорт Троцкого – Эрл Грей, завершает свою рецензию в британском еженедельнике «Обзервер» историк Роберт Сервис.
Спасибо, Игорь. Напомню, что обзор сегодняшней западной прессы подготовил Игорь Померанцев. Продолжаем программу «Время свободы». Оппозиционный политик Михаил Касьянов, бывший премьер-министром России с 2000 по 2004 год, выступил сегодня на судебном процессе по так называемому второму делу ЮКОСа в качестве свидетеля защиты обвиняемых, бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Касьянов заявил, что считает абсурдными выдвинутые в их адрес обвинения, а само уголовное преследование Ходорковского и Лебедева политически мотивированным. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова побеседовала с Касьяновым после того, как он завершил выступление в суде.
Меня, как вы знаете, защитники Ходорковского включили в список свидетелей, которых они считали бы нужным заслушать в суде. И попросила защита, чтобы я пришел не по вызову суда, а непосредственно по просьбе защиты. И я сегодня, ну, можно сказать, по своей инициативе, или по связи с просьбой защитников, без повестки пришел в суд и ответил на вопросы, которые мне были заданы и защитой, и обвинением. Поэтому я привел сегодня свои аргументы, подтверждающие мою убеждение в том, что этот процесс является политически мотивированным, и обвинения, которые предъявляются, они не имеют никаких под собой оснований.
Михаил Михайлович, а можно поконкретнее, вот какие вопросы вам задавали представители защиты и какие вопросы вам задавали представители обвинения?
Вопросов было много, они касались общей экономической ситуации в стране и условий функционирования нефтяной отрасли в тот период времени. И в рамках этого задавались вопросы о том, уплачивал ли ЮКОС налогов больше или меньше в сравнении с другими компаниями. Я подтвердил то, что совершенно ясно для меня было тогда и сейчас, что ЮКОС выплачивал объем налогов на тонну добытой нефти. Среди 9 крупнейших нефтяных компаний он был или в серединке, или в верхней части списка из 9 компаний. То есть он ничем не отличался в худшую, скажем, сторону, а может быть, чуть-чуть в лучшую сторону отличался по объему уплаты налогов на тонну добытой нефти. Поэтому обвинения в неуплате налогов, они никогда, ни тогда, когда я был представителем правительства, ни после этого, я не видел таких фактов, которые бы свидетельствовали об обратном. И более того, когда со стороны обвинения были ко мне вопросы в отношении, опять-таки, налогообложения, из этих вопросов я понял, что обвинение, которые формулируются прокуратурой, а именно, или следствием, обвинение в том, что нефть украдена, эти выводы такие, значит, жесткие выводы, что украдена вся нефть, добывавшаяся ЮКОСом или добытая ЮКОСом на протяжении 6 лет, а обвинение именно такое, что украдена вся нефть, то это, вот это вот прямолинейное или такое упрощенческое обвинение в этом, оно зиждется на том, что в то время существовали в стране зоны льготного налогообложения в некоторых регионах, которые законом позволялось некоторым регионам применять льготное налогообложение, что именно вот это вот образование или льготное налогообложение и служит основанием для обвинения утверждать или сделать вывод такой, что эта нефть украдена. Это абсурдное обвинение, не имеющее никакого под собой основания. И раньше я это считал из прессы, но сегодня, как услышал из уст прокурора, эти вопросы ко мне, которые зиждятся вот именно на том, что налогов платилось меньше, чем если бы они применялись зоны льготного налогообложения. Это позволяет мне сделать вывод о том, что именно это имеется в виду, когда утверждает обвинение, что нефть якобы вся была ЮКОСом украдена.
Корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова беседовала с Михаилом Касьяновым. Завершился Каннский кинофестиваль. Главный приз «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм режиссера из Таиланда Апичатпонга Вириситакуна. Полный список наград фестиваля можно найти на сайте «Радио Свобода», а итоги фестиваля я обсуждаю с кинокритиком Андреем Плаховым. Каннский фестиваль – это обычно показатель тренда в современном кино. И вот глядя на список лауреатов Каннского фестиваля этого года, каковы тренды нынешние?
Продолжает активно развиваться азиатское кино, дальневосточное кино. И вот именно кинематограф Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, это страны Кореи, такие как Корея и Таиланд, вышли на первый план в фестивальном раскладе, потому что именно режиссеры из этих стран привезли самые интересные фильмы. Прежде всего, конечно, картина Пичетпонга Вираса Такула под названием «Дядюшка Бунме», который помнит свои прошлые жизни. Это также фильм «Поэзия» Ли Чандона, уже довольно известного корейского режиссера, уже награжденного в Канне, теперь награжденного вторично. Но интересно также, что еще одна горячая территория появилась на карте каннской, если можно так выразиться. Это территория, которую условно можно назвать Восточной Европой, потому что фильмы Сергея Лазницы «Счастье мое» снят на Украине. Но, в общем-то, история, которая там рассказывается, она может быть легко и интерпретирована как образ, как метафора и российской реальности, и реальности многих восточноевропейских стран, переживающих трудный период перехода от социализма к сегодняшней модели общества.
С другой стороны, фильм «Лазница» не был удостоен никаких наград, и я как раз хотел о нем упомянуть, но несколько в другом контексте. На нынешнем фестивале для многих российских любителей кино была такая российская тема. Это противостояние фильма «Лазница» с фильмом Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2». Оба эти фильма прошли мимо каких бы то ни было наград. Означает ли это, что российская тема совсем не в сегодняшнем тренде?
С одной стороны, это так, с другой стороны, не совсем. Сам факт того, что два, ну, скажем так, русскоязычных фильма попали в конкурс Каннского фестиваля, в то время как там не было ни одного, скажем, фильма польского, немецкого даже, немецкоязычного, или фильмов многих других стран Европы, говорит о том, что все-таки вот эта наша территория, которую нельзя свести к России или к Украине, а которая представляет собой некое вот это вот дикое поле, вот это большое пространство, оставшееся после распада СССР и бывших стран-сателлитов Восточной Европы. Все-таки эта территория достаточно серьезна в кинематографическом смысле и не может не учитываться Каннским фестивалем. Вот в этом году так получилось, что два конкурсных фильма были русскоязычные. И хотя фильм Сергея Лазницы, как вы справедливо заметили, не получил наград, но я считаю, само его попадание в конкурс – это невероятный успех, потому что это режиссер-дебютант в игровом кино, хоть и наизвестный документалист. И, собственно говоря, это был единственный дебютант во всей конкурсной программе. Это о чем-то говорит. Что касается Никиты Михалкова, это совершенно обратный случай. Это режиссер-классик, режиссер-фаворит Каннского фестиваля в прошлом. И поэтому включение его фильма в конкурс, хотя и вызвало у многих недоумение, учитывая то, что это, конечно, неудачная картина Никиты Михалкова. Но, с другой стороны, имя режиссера, его прежние заслуги, и вообще сам факт того, что это кино связано с Россией, со Второй мировой войной, юбилей, который отмечается в этом году, все это вместе как бы работало как раз на то, чтобы этот фильм показывался в конкурсе. И он действительно показывался, как мы знаем, он большого успеха не имел и призов не получил. Но, опять-таки, здесь нужно говорить о том, что картина в какой-то контекст фестиваля вписалась по-своему. Но контекст был для нее не очень выгодный, потому что если фильм «Лазница» при всех его несовершенствах представлял все-таки новое поколение, новый стиль мышления режиссуры российской или, там, скажем, вот восточноевропейской, будем говорить шире, то Михалков представлял некое направление, которое можно назвать таким декадансом классического стиля. Кинематограф Михалкова вот в такой версии выглядел старомодным в контексте Каннского фестиваля, и именно поэтому он не имел успеха. Тем не менее, свое место он в какой-то общей картине фестиваля занял. Просто, поскольку сторонники Михалкова всячески стремились представить это кино как действительно великое, как будто бы заранее обреченное на золотую пальмовую ветвь и вот на всеобщее прославление, то, конечно, тем сильнее было разочарование. Это просто грубая тактическая ошибка, поскольку, в конце концов, Михалков такой же режиссер, как и все остальные. Если, например, Майк Ли со своим прекрасным фильмом «Еще один год» не получает никакого приза. Это несправедливо. То, собственно говоря, почему так уж делать вселенскую трагедию из-за того, что фильм Михалкова тоже ничего не получил.
Итоги Каннского фестиваля мы обсуждали с кинокритиком Андреем Плаховым. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации о вымогательстве половины суммы компенсации вдовы одного из горняков шахты «Распадская» в Кузбассе. За каждой семьей шахтеров и горноспасателей, погибших в результате взрывов в шахте, закреплен сотрудник милиции. В Ираке погиб американский солдат. Общее число военнослужащих США, погибших с начала вторжения в Ирак в марте 2003 года, теперь достигло 4400. Оппозиционный политик Михаил Касьянов считает абсурдными обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, предъявленные бывшим владельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Выступая в понедельник на заседании суда в качестве свидетеля, бывший российский премьер заявил, что уголовное преследование Ходорковского и Лебедева политически мотивировано. Оппозиционеры и правозащитники обратились к главе администрации президента России Сергею Нарышкину с просьбой вмешаться в ситуацию с запретами митингов в защиту свободы собраний. С сегодняшнего дня возобновляются авиаперелеты между Россией и Грузией. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфире радиостанции «Свобода», как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Расскажите, что ждет слушателей в вашем
эфире? Центральные темы, как всегда, все те же, что и в информационных часах программы «Время свободы». Мы будем немножко развивать эти темы и либо говорить о них вновь. Речь идет о ситуации на шахте «Распадская», речь идет о очередном судебном заседании по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Будут, разумеется, и другие темы. На одну из них я бы обратил особое внимание. Это презентация сегодня в музее общественном центре имени Андрея Сахарова книги под названием «Станислав Маркелов. Никто, кроме меня». Это сборник памяти адвоката и правозащитника, который был убит 19 января 2009 года в центре Москвы вместе с журналисткой Анастасией Бабуровой. Мой коллега Карен Агамиров расскажет о книге памяти Станислава Маркелова. Вот фрагмент его рассказа.
Первая часть сборника называется «Прямая речь». В ней собраны выступления адвоката в судебных процессах, на пресс-конференциях, его статьи и размышления. Вторая часть «Каким он был» – это воспоминания о Маркелове, друзей и единомышленников. Так каким он был? Современники свидетельствуют. Он верил в способность людей что-то менять. Маркелов был романтиком. У него было обостренное чувство справедливости. «Мальчик со светлым взором», вспоминает в сборнике председатель комитета «Гражданское содействие», член правления «Мемориала» Светлана Ганушкина.
Это мальчик, с которым мы познакомились, когда он был еще волонтером в «Мемориале». Мальчик со светлым взглядом. Бегал такой мальчишечка с хвостиком. Как-то постепенно к нему уже стали обращаться не как к волонтеру, а как к профессионалу-юристу. Ну вот потом из него вышел адвокат высокой квалификации и огромной общественной активности. Человек, который брался за самые трудные дела. Ужасно, когда уходят такие молодые люди, не в очередь уходят, и когда уходят таким образом. И страшно, когда вся эта система сегодняшняя, и правоохранительная система, и общественная структура таковы, что защитить этих людей, ценить этих людей мы не умеем.
Правозащитник Светлана Ганушкина представила свои воспоминания о Станиславе Маркелове. Напомню, буквально через полчаса в музее общественном центре имени Андрея Сахарова начнется презентация книги под названием «Станислав Маркелов. Никто, кроме меня». Ну, это одна из тем сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Жду слушателей 20 часов у радиоприемников.
Спасибо, Андрей. Напомню, со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. В Междуреченске каждой семье погибшего горняка шахты «Распадской» представлен сотрудник милиции на случай попыток вымогательства бандитами денег, которые семье получают в качестве денежных компенсаций. С заявлением о попытках рэкета обратилась на сайт администрации Кемеровской области вдова одного из шахтеров. Напомню, что в результате аварии в шахте погибли по меньшей мере 67 человек. Тем временем руководство «Распадской» угольной компании не может дать ответ на вопрос о сроках возобновления поисков еще 23 горняков, считающихся пропавшими без вести. С подробностями Анастасия Кириленко.
В Кемеровской области продолжается поисковая операция на шахте «Распадская». Сегодня спасатели подняли на поверхность тело еще одного горняка. Таким образом, в результате взрывов 9 мая, по официальным данным, погибли 67 человек, 23 числятся пропавшими без вести. О том, как удалось обнаружить тело погибшего шахтера, сообщила сотрудница пресс-службы «Распадской» угольной компании Татьяна Пастушкова.
Подтопление выработок шахты было приостановлено. Уровень воды достиг расчетной отметки минус 45 5 метров. В результате один погибший был выдан на поверхность.
При этом поисковые работы по поиску остальных горняков пока не возобновлены, подчеркивают в пресс-службе МЧС. Тем временем начата выплата компенсации семьям погибших горняков. 24 мая губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел специальное совещание и обратился к начальнику ГУВД Кемеровской области Александру Елину с требованием закрепить за каждой шахтерской семьей Междуреченска сотрудника милиции. Поводом стала жалоба вдовы одного из шахтеров на попытку вымогательства бандитами половины суммы компенсации. Жалоба поступила на интернет-сайт администрации Кемеровской области. В письме вдовы шахтера, отказавшейся назвать себя, говорится.
19 мая 2010 года в 8 часов утра ко мне домой пришли трое молодых людей. Они в грубой форме заявили мне, что с положенных мне выплат за смерть моего мужа я должна им отдать 500 тысяч рублей, либо в противном случае сожгут квартиру или пострадает мой ребенок. В этот же день я обратилась в местное УВД. Я опознала одного из тех, кто приезжал ко мне утром. Следователь сказал, что это Дмитрий Ширяев, который является лидером местной организованной преступной группировки УПГ «Вокзальские». Сам следователь отказался принять от меня заявление, объяснив это тем, что это крупная и могущественная группировка, которая не первый год держит в страхе город.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил провести расследование данного факта. Между тем, как сообщила в интервью «Радио Свобода» официальный представитель УВД Междуреченска Ольга Илюхина, приказ УВД о том, что к каждой семье погибшего шахтера необходимо прикрепить по сотруднику милиции, был издан еще 20 мая.
19 числа по настоящему моменту у нас не зарегистрировано ни одного материала, кто обращался за помощью в УВД по поводу там угрозы или вымогательства именно семей шахтеров. Есть такой приказ от 20 мая. За каждой семьей закреплен сотрудник милиции, который побывал в семьях, разъяснил, как вести себя, что возможно будут там вымогательства или что-то, куда обращаться, оставил свои координаты.
На Распадской продолжается расследование причин взрывов 9 мая. На шахте действует приемный агент прокурора Юрия Чайки. Горняки могут обращаться в нее с жалобами на нарушение техники безопасности. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В конце учебного года российские блогеры принялись обсуждать проблемы образования. Дополнительный интерес к этой теме возник на фоне принятия закона о бюджетных организациях, наделяющего школы правом ведения коммерческой деятельности. Забавно, что блогерская дискуссия вошла в полное противоречие с народным возмущением по этому поводу. Если людей, собиравшихся по всей стране на митинги, волновал в основном вопрос о доступности среднего образования в условиях коммерциализированной школы, то блогера портала slon.ru Александра Сергеева, консультанта в области менеджмента и организационного поведения, волнует исключительно поверхностность народных беспокойств.
Сегодня, если у вас в управлении хорошее здание в центре Москвы, Петербурга, другого города-миллионника, гарантия госзаказа, и вы более или менее вменяемые люди, то превратить все это в успешное учебное заведение не составляет большого труда. Но удивительно, что обсуждение образования сводится к чисто технологическим, по сути, вопросам. Как финансировать, какому предмету дать сколько часов, какой предмет добавить, какой убавить. Сущностные вопросы не в этом. Они в той педагогической модели, на которой построена сегодняшняя модель отечественного образования.
Прочитав дальше, мы выясняем, что педагогическая модель, на которой построена сегодняшняя модель, не устраивает Алексеева тем, что она ориентирована на усвоение знаний, а не на развитие творческого потенциала личности. Пока митингующие твердят об уничтожении всеобщего образования даже на уровне передачи знаний, блогеры принимаются воспроизводить школьно-реформаторские дискуссии конца 80-х. Второй повод для разговора о высшей и средней школе – регулярно возобновляемые властью призывы к борьбе с коррупцией. коррупции. На портале liberty.ru Владимир Нишуков рассуждает о том, что коррупция и платное образование – вещи неразрывно связанные.
Резкое увеличение числа вузов в 90-е годы было вызвано не ростом образовательного уровня абитуриентов, а внеобразовательными причинами. Для одной половины получателей образовательных услуг 5 лет в вузе – это способ легально откосить от армии, а для другой половины вуз – место поиска будущего мужа. Для ректоров такое положение делает тоже оказалось крайне выгодным, так как их клиентская база оказалась готовой выплачивать значительные суммы за обучение. При этом уровень абитуриентов в среднем снижается. Тот, кто 20 лет назад пошел бы в ПТУ, сейчас поступает в университет. В такой ситуации коррупция оказывается неизбежной стигмой платного высшего образования. Самым радикальным выходом стал бы переход к бесплатному образованию, но это представляется невозможным в современной России.
О причинах такой невозможности блогер портала liberty.ru предоставляет читателям догадываться самостоятельно. В американской блогосфере ломают копья по поводу речи президента Барака Обамы перед выпускниками военной академии Вестпойнт, в которой он обозначил новые принципы американской внешней политики. Обама заявил, что США сейчас не могут прекратить военные операции в Ираке и Афганистане, однако будут стремиться развивать отношения с союзниками и искать новых партнеров. Именно акцент на дипломатию, по мнению многих комментаторов, является новым словом в международной политике США со времен Буша-младшего. Однако не все с этим согласны. В обсуждении речи Обамы на портале Huffington Post, растянувшемся более чем на 10 тысяч комментариев, часто звучало разочарование в связи с тем, что Америка по-прежнему ведет две войны.
Это все разговоры. Наш оборонный бюджет снова вышел на исторический максимум. Начатые Бушем войны продолжаются. Тюрьма в Гуантанамо до сих пор не закрыта. Мне кажется, что спичрайтерам Обамы просто не о чем писать. И они пользуются каким-то генератором речей, который заменяет антитеррористическую риторику Буша идеалистическими и более обтекаемыми штампами. Однако общий результат тот же. Да, демократам нравятся речи Обамы, несмотря на то, что он старательно избегает пресс-конференций и проявил себя далеко не в лучшем свете в ситуации с нефтяным разливом. А ведь это гораздо важнее, чем милые слова на званных обедах и выступления в колледжах. Хватит рекламных кампаний, пора страной руководить.
Блогер Huffington Post Нельсон Монтана считает, что Буш дискредитировал рациональную, по сути, внешнюю политику, и сейчас не время для слепого пацифизма.
Мне кажется, что Буш говорил правильные вещи. Беда в том, что он не мог реализовывать свою же политику, делал неправильные выводы и в итоге все завалил. Но альтернатива не в том, чтобы отказываться от изначальной политики. Если бы Буш был более красноречив после 11 сентября, если бы он сразу начал делать верные шаги, вся страна и остальной мир его бы поддержали. Пытаться исправить его ошибки, забывая о реальных угрозах, наивность и безрассудство. И судя по тому, что делает Обама, я не слишком уверен, что все это хорошо кончится.
Впрочем, тех, чьи дети могут вскоре оказаться в зоне боевых действий, речь Обамы обнадежила.
Мне отвратительны многие взгляды Обамы, однако эта его речь мне понравилась. Наконец-то мы отреклись от бушевской доктрины, этому, наверное, радуется даже Сара Пейлин, потому что теперь ей не придется разбираться, в чем она состояла. Мой сын сейчас заканчивает школу. Он хорошо сдал выпускные тесты, и ему пришло приглашение в Вестпойнт. Он был очень польщен, только и говорил об этом бесплатном образовании. Мне понадобилось 3 недели, чтобы доказать ему, что 10 лет на получение степени бакалавра, при том, что немалая часть из них будет проведена в горячих точках, не слишком грамотный с экономической и житейской точки зрения расчет. Нам давно пора перестать корчить из себя ковбоев, которые правят миром.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации о вымогательстве половины суммы компенсации у вдовы одного из горняков шахты «Распадская» в Кузбассе. В Ираке погиб американский солдат. Общее число военнослужащих США, убитых с начала вторжения в Ирак в 2003 году, достигло 4400. Оппозиционный политик Михаил Касьянов, выступая в суде по делу ЮКОСа, назвал абсурдными обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, предъявленные Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Оппозиционеры и правозащитники обратились к главе администрации президента России Сергею Нарышкину с просьбой вмешаться в ситуацию с запретами митингов в защиту свободы собраний. С сегодняшнего дня возобновляются авиаперелеты между Россией и Грузией.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Междуреченск. В каждой семье по милиционеру.
Комментарии экспертов.
Критик Андрей Плахов об итогах Каннского фестиваля.
В блогах Свободы.
Хаитхан Насреддинов. Моя ночевка с фашистами.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди новости экономики. Россия, Казахстан и Белоруссия на заседании Межгосударственного совета предполагаемого таможенного союза, состоявшемся в минувшую пятницу, вновь не смогли договориться по ключевым вопросам. Среди них, в частности, режим импорта на единую таможенную территорию легковых автомобилей и авиалайнеров, по которому позиции сторон в принципе противоположны. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Вся российская авиационная промышленность выпускает сегодня почти в 20 раз меньше пассажирских авиалайнеров, чем компании Boeing или Airbus по отдельности. Их ежегодный выпуск составляет почти 400 лайнеров. Но даже 20 с небольшим новых пассажирских самолетов в год сегодня для России в 2-2,5 раза больше, чем еще 8-10 лет назад. При этом ни в Белоруссии, ни в Казахстане собственного авиапрома нет, и защищать импортными пошлинами на ввоз авиатехники по существу просто нечего. Из Москвы руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Действительно, в настоящее время сколь-либо дееспособной авиационной промышленности есть только у Российской Федерации, у Белоруссии и Казахстана. Собственно, авиапром практически отсутствует, но это не означает, что ситуация, которая сложилась, является тупиковой. Скорее всего, то обстоятельство, что пошлины на ввоз гражданских самолетов сохранились для всех трех государств в проекте союзного договора, связано с тем, что авиакомпании Казахстана и Белоруссии в процессе рассмотрения предложенные схемы, в которые сохранились пошлины на ввоз авиатехники, просто не приняли сколь-либо серьезного участия и, образно говоря, они пропустили тот момент, когда на предварительном этапе нужно было вносить какие-то изменения. И сейчас как раз наоборот, они достаточно активно пытаются найти компромисс для того, чтобы освобождение от пошлин на ввозимые воздушные суда иностранного производства хотя бы на временной основе, но все-таки включить в новый таможенный кодекс.
Но сколь продуктивными могут быть такие временные решения? С одной стороны, и Белоруссия, и Казахстан вряд ли планируют создавать в ближайшем будущем собственный авиапром. С другой стороны, при вступлении во Всемирную торговую организацию эти пошлины так или иначе предстоит снижать.
Вполне логично предположить, что Россия будет настаивать на некоторой последовательности действий, которую она пыталась реализовать, когда проводила самостоятельно переговоры о вступлении в ВТО. Россия на предварительном уровне обсуждала вопрос о возможности поэтапного снижения пошлин на ввоз некоторых самолетов, которые будет производить Объединенная авиастроительная корпорация, в частности, по региональным и среднемагистральным самолетам планировалось от нынешнего уровня 20% снизить таможенные пошлины примерно в 2,5 раза. А на маленькие самолеты до 50 кресел и большие свыше 300 пошлины будут полностью обнулены. Вполне вероятно, что эта же схема может быть реализована и для таможенного союза, или в дальнейшем, если это будет актуально, для союза, в который также вступит и Украина.
В автомобильной промышленности предполагаемого таможенного союза ситуация сходная. Собственный автопром, по сути, есть только у России. Соответственно, и пошлины на ввоз иномарок в Россию отличаются в разы. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
В Беларуси они в 4 раза ниже. В Казахстане, помимо пошлин на автомобили крайне низких, существуют еще и практически нулевые пошлины на ввоз товаров до 2 тонн. То есть физлицы могут возить не только авто, но и большие объемы китайских товаров, что также не может не беспокоить Россию. Поэтому сейчас России, чтобы активизировать переговоры о вступлении сначала в таможенный союз, потом в ВТО, нужно, наверное, подумать о снижении пошлин на импортируемые автомобили. А этого до 15-16 года чиновники делать пока не хотят. Думаю, что просто вопрос будет отложен на еще какое-то время.
Но, как и в случае с авиационной промышленностью, за это время ситуация вряд ли изменится. И партнеры по таможенному союзу могут задавать России резонный вопрос. Почему мы должны ждать, пока вы оживите свой автопром, переплачивая все это время за импортные автомобили?
Думаю, что стороны все же придут к соглашению, но с учетом хотя бы разницы в уровне жизни между Россией, Белоруссией и Казахстаном, особенно по вопросу импортных пошлин на автомобили, договориться будет очень сложно. Пошлины в России и в Белоруссии импортные на ввоз автомобилей отличаются в разы. Если в Белоруссии за автомобиль нужно заплатить примерно одну, может быть, чуть больше 1000 евро, то в России за аналогичный автомобиль пошлина может составить 3-4 тысячи евро. А порой в России пошлины доходят до 15 тысяч евро, тогда как в Белоруссии за такой автомобиль нужно будет заплатить около 2, может быть, чуть больше 1000 евро. И при отсутствии в Казахстане и Белоруссии своего автопрома импорт автомобилей, что в Казахстане, что в Белоруссии, является довольно важной частью экономики. Но та продукция, которая будет собираться на российских предприятиях, принадлежащих иностранным концернам, она может продаваться в Белоруссию и Казахстан. И не только продаваться, те же иностранные автоконцерны могли бы свои площадки развернуть и в этих странах. Поэтому, может быть, и повышение пошлин в долгосрочной перспективе будет выгодно и Белоруссии, и Казахстану, но не только России.
После заседания в минувшую пятницу Межгосударственного совета будущего таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии, его участники признали, с 1 июля этого года, как планировалось до сих пор, союз в полной мере работать еще не сможет.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ватикан недавно начал амбициозный проект реставрации египетских мумий из собственной коллекции с применением самых современных научных методов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Впервые Ватикан предпринял попытку полной реставрации 9 мумий, 7 из которых – останки взрослых, а 2 – детей. Проект носит название «Ватикан Мамми Проджект» и предусматривает проведение серии научных исследований в ходе процесса. Олеся Амента, руководитель проекта, директор отдела Древнего Египта и Ближнего Востока ватиканских музеев, представила первые результаты, полученные в ходе операции по реставрации женской мумии, известной под названием «Ни-Маатра». Как ожидается, эта отреставрированная мумия будет выставлена на всеобщее обозрение в конце 2011 года. После обвязывания мумии бинтами, которые покрывали ее изначально, она затем будет завернута в прозрачное полотно из нейлонового тюля и помещена в специальный футляр, а рядом будет выставлено убранство из расписного льна, в котором она прибыла в свое время в Ватикан. Именно благодаря надписи на льняном погребальном облачении удалось установить имя умершей женщины. Все мумии поступили в Ватикан в качестве даров. Ни-Маатра была поднесена папе Льву XIII в качестве дара от египетского хидива, равно как и безымянная женская мумия, которую египтологи всего мира романтически называют «Ватиканская дама». Олеся Амента, руководитель проекта, согласилась встретиться с корреспондентом «Радио Свобода» и дать эксклюзивное интервью, первое для русскоязычных изданий.
Наш отдел реализует два крупных проекта в рамках международного сотрудничества. Один – это Vatican Mummy Project, в рамках которого предпринято систематическое антропологическое изучение с целью сохранения, насколько это возможно, коллекции человеческих мумий, принадлежащих Ватикану. Второй проект – это Vatican Coffin Project, который реализуется в сотрудничестве с музеем Лувр и целью которого является изучение деревянных многоцветных саркофагов с точки зрения техники создания и украшения.
Кто участвует в реализации проекта и каковы его цели?
В том, что касается антропологии, мы сотрудничаем с университетом города Пизы, с профессором Малини. В том, что касается исследования насекомых и личинок, которые были обнаружены в телах, поддержку нам оказывают сотрудники отдела энтомологии университета Пизы, а также сотрудники центра исследования мумий из города Бальцана, который возглавляет профессор Альберт Зинг. Он, в частности, сотрудничает с Египетским музеем Каира и занимается исследованием ДНК королевских мумий. Месяц назад появились первые результаты проекта Tutankhamun Family Project. Именно Альберт Зинг совместно с группой египетских ученых определил код ДНК семьи Тутанхамона, установив таким образом более точно родственные связи. То же самое мы делаем и здесь. Именно группа сотрудников во главе с Альбертом Зингом прибыла сюда, в наш музей, и отобрала микрочастицы этих мумий для определения их кода ДНК. Это передовые исследования, поскольку позволяют установить расу и родовую принадлежность, а также возможные родственные связи, например, с мумиями, находящимися в других музеях, если окажется возможным протестировать все мумии. Наряду с кодом ДНК людей проводятся исследования кода ДНК патогенов с целью извлечения ДНК некоторых серьезных заболеваний, которые уже существовали 2-3 тысячи лет назад, такие как туберкулез и лейшманиоз.
Как вы и ваши сотрудники относитесь к мумии? Как к предмету или как к человеческому существу?
При изучении такого «предмета» в кавычках как мумия необходимо проявлять определенное уважение и соблюдать этические ценности, поскольку мы имеем дело не с предметом, а с человеческим существом, то есть с личностью, которая жила и любила, страдала. Могу сказать, что все задействованные в проекте реставрации сотрудники осознали это и постоянно об этом помнят.
Каковы ваши дальнейшие планы по реставрации мумий?
Возможно, проект будет продолжен со второй мумией, известной египтологом и исследователем под именем «Ватиканская дама». Речь идет о мумии, переданной в дар французам Гиме и извлеченной при раскопках в Антиное. Это достоверные данные, так же, как и датирование вторым веком до нашей эры. При поступлении к нам мумия была покрыта крашеным полотном, на котором была изображена человеческая фигура. Это полотно известно, так как во всем мире имеет только 6 таких полотен. 4 хранятся в Лувре, 1 в Ватиканских музеях, а еще 1 в Афинах, в музее Бенаки. Эта дама безымянна, поскольку на ее убранстве мы не обнаружили какого-либо имени. Однако сохранился ее прекрасный портрет, и поэтому ее романтически назвали «Ватиканская дама». Мы намереваемся заняться изучением этой мумии, восстановить основные этапы ее жизни и, возможно, установить причину ее смерти, а также ее возраст.
Говорила Олеся Аминта, директор отдела Древнего Египта и Ближнего Востока музеев Ватикана. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Ватикан.
Вы слушали программу «Время свободы», которую вел Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», тема которой «Мигалки, ведерки, нанисты, тандем». Абсурдистские сюжеты современной российской жизни. Драматургия актуальной политики. Ведущая программа Анна Качкаева обсуждает с кинорежиссером Павлом Бардиным. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У памятника Грибоедову собрались представители левых движений.
Та половинчатая правда, которая несли лекции Михаила Шатрова.
Меня взяли объяснение, ну и попросили удалить видеозапись.
Что этот аэропорт говорить? В достаточной мере оснащен техническими средствами. Нет оснований для беспокойства.
Пальмовый вет получил фильм «Дядюшка Бунт».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».